практически это самый сложный аспект постижения. Чайтья-гуру, духовного учителя в сердце, это то, что мы называем совесть. Отголоски чайтья-гуру в сердце могут слышать люди как проявление совести. Когда мы знаем, что это нехорошо, откуда мы знаем, что это нехорошо? Ну, мы говорим, да, подсознательно или как. Чайтья-гуру – это голос совести. Это такое слабое слышание чайтья-гуру, то есть параматмы, как того, кто нам говорит, так некрасиво, так нехорошо, не надо так делать, или наоборот, иди и сделай такой вид деятельности. И, как правило, некоторые люди не слышат. Это большая редкость, когда люди слышат. Но еще большая редкость, когда люди подчиняются голосу совести. И в йога-сутре Патанджали описывает все системы йог, все абсолютно, которые только присутствуют на, не только на нашей планете, но и во Вселенной, которые практикуют все разновидные живые существа. Он описывает все эти йоги. И говорится в Пуранах, что нельзя практиковать йогу, которая не описана и не объяснена в йога-сутре. В йога-сутре. И эту йогу-сутру проявляет для людей нашего цикла такой Патанджали Риши. Патанджали – это аватар, Шакти Овеша Аватар. Если вы помните, что такое Шакти Овеша Аватар, это живое существо, наделенное полномочиями сверхдуши или парабрамана. То есть абсолютной истины, то, что находится за пределами нашего материального проявления. То есть трансцендентальные личности, выходящие за рамки всех остальных. То есть сверхдуша. Мы с вами души, и есть сверхдуша. Итак, Патанджали описывает все эти разновидности йоги. Чайтья-гуру – это очень необычное положение. Говорится, что человек при очень серьезной, долгой практике всех правил и предписаний постигает голос чайтья-гуру. То есть он слышит веды из сердца. Все стихии, все направления, и он слышит сначала в прозе. То есть как мы с вами, мы иногда слышим что-то из сердца, но это проза. И имеется в виду наставление касательно нашей жизни. И есть наставление исключительно, которые звучат шлоками. Шлока, если вы помните, это как куплетами, четко сформулированными в нашем сердце. И поскольку мы находимся на каком-то определенном языковом уровне, то мы прорабатываем этот звук. Этот звук называется шабда. Поскольку от сверхдуши исходит шабда, исходит просто звук, наш звук, исходит шабда. Шабда – это означает трансцендентальный звук, который трансформируется через разные оболочки внутри нас, через наши анартхи, то есть нашу грязь, наше вожделение, эгоизм, зависть, похоть, глупость нашу, тупость, привязанность к телу к своему, к мирской любви, к дружбе, привязанность к родителям, к родине, к детям, к родственникам и так далее. Через это все шабда проходит, и вы представляете, что от нее остается? Можете себе представить, мы с вами слышим шабду, но когда она доходит до нас, искажаясь всеми этими оболочками, как сломанный телефон, знаете, такой, остаются одни рога и копыта. И поэтому говорится, что человек не может слышать шабду. Правильно. Почему? Если он не очистил свое сердце от этих пороков, которые называются анартха. Анартха, артха означает богатство. Анартха – то, что не имеет никакой ценности, но принимается нами как богатство. Допустим, если пока мы испытываем сильное влечение к противоположному полу, мы не способны принять духовное знание. Чисто. Поэтому чистая личность, несомненно, чистая личность, это та личность, которая прекращает всякие взаимоотношения с противоположным полом. И сексуальная жизнь в ведической литературе описывается как препятствие в духовной деятельности. Поскольку люди, охваченные вожделением, тупеют полностью. Вы помните, да? Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. Вы видели, как мудрецы дураками становятся, когда влюбляются? Как у Шекспира есть, что лунатик, сумасшедший и поэт. Это три категории психически ненормальных людей. Лунатик, влюбленный сумасшедший и поэт. Это сумасшедшие люди. Психически ненормальные люди становятся. То есть они делают странные поступки под влиянием своего одурманенного сознания. И вы помните, что мирская любовь, то есть то, что мы с вами здесь испытываем по отношению к любому объекту, кроме абсолютной истины, называется как? Кама. Кама. Кама-сутра. Поэтому каждый мужчина хочет затащить в постель женщину. Каждый. Даже не сомневайтесь в этом. Никогда. Если мужчина строит с вами отношения, то он, несомненно, рассматривает вас как сексуальное партнерство. Как бы он там из себя что-то не изображал, глазки домиком не делал, честные глаза делал, ой-ой-ой. И нормальные женщины, прожившие жизнь, они понимают, что человек, который не контролирует эти свойства и не понимает, он просто либо глупец, либо лжец. То есть лицемер. Он обманывает. Да мы с тобой дружим, ложись. Это все обман. Итак, люди, если вы помните, существует четыре признака обусловленной души. Обусловлены чем? Тремя гунами материальной природы, тремя модусами. Первый называется сатва, второй называется раджа и третий тама. Благость, страсть и невежество. И никогда эти модусы или гуны не бывают в чистом виде. Бывает лишь природа с преобладанием какого-то модуса. Допустим, браманы. Мы говорили, самые высокоразвитые или самые высокоинтеллектуальные, высококачественные люди, самые лучшие из людей. Их называют таким термином, как брахманы. Это означает постигшие различия между чем? Материей и духом. Они постигли различия между материей и духом. Их называют брахманы. Чтобы постигнуть различия между материей и духом, человек должен отказываться от плодов своей деятельности. До тех пор, пока человек не может отказаться от плодов своей деятельности, он не способен видеть разницу между материальной деятельностью и между духовной деятельностью. То есть не способен себя осознать как душу. Он будет все равно себя принимать, даже будет говорить я душа», но как только коснется ценностей, какие ценности он будет выбирать? Материальные, несомненно. И это в первую очередь выразится в мирской любви. Он не сможет морскую любовь променять на какую любовь? Вот вы сейчас слышите эти знаменитые песни? «Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой». На-на-на-на-на-на-на-на. Как вы думаете, это любовь? А? Квазимода бедненький там такой, там этот священник бедненький. Как вы думаете, это любовь? Я думаю, что девочки, поскольку они немного глупее, они уверены, что это любовь. И они жаждут этой любви. Это стало популярным хитом. И как вы думаете, в основном кто это все? Ой, а? Женщины. Женщины, они принимают это за любовь. И эти мужчины, которые поют, как вы думаете, вот эти персонажи, они уверены, что это любовь или нет? Уверены, конечно. Они уверены. У тебя есть девушка? Ну и слава Богу. Потому что когда она у тебя будет, ты будешь уверен, что это любовь. На 100%. И будешь тупой, как баран. Я не шучу тебе, вполне серьезно говорю. И ты будешь все рассматривать через призму этих чувств к противоположному полу. И ты забудешь о законе кармы, реинкарнации, обо всем. Ты на все будешь смотреть с позиции этих взаимоотношений. На все. Ты начнешь меня слушать с позиции этих взаимоотношений. Ты начнешь читать какие-то священные писания и будешь смотреть через это. Появится объект твоего вожделения. И когда человек испытывает это чувство, он все преломляет, да, Ром? Все преломляет через это. Абсолютно все. Вот почему, когда человек постигает духовную науку, если вы помните, мы с вами изучали этот принцип, который называется ашрама. Ашрама как правильные взаимоотношения с противоположным полом. Как себя должны вести правильно женщины и мужчины. Если этого не будет соблюдено, духовное знание не будет развиваться в человеке. То есть, эта сексуальная жизнь или это вожделение, это гуна страсти поглотит разум человека, о чем мы сейчас с вами говорили, что дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать кого? Мудреца. Есть такая одна история. Жил один браман, его звали Випра Нараяна. Випра означает совершающий жертвоприношение. Для удовлетворения кого? Нараяна. Это одно из имен Бога. Нараяна означает прибежище всех живых существ на санскрите. Его звали Випра Нараяна, совершающий жертвоприношение для удовлетворения Бога. И он был настолько знаменитым йогом, что даже полубоги приходили к нему и приносили свои поклоны. Даже полубоги. То есть высшие живые существа. Хотя он был человеком. Но он достиг такой высокой чистоты в своем сердце, что даже полубоги, они немного стеснялись. Почему? Потому что у полубогов очень много жен, детей и так далее. Полубоги также ведут семейный образ жизни. И иногда жены также мешают им в духовной практике. И вот этот Випра Нараяна был очень популярен и знаменит в свое время. Это были времена Двапара-юги. И есть такая странная природа в материальном мире, что когда чем более отречен мужчина, тем больше он вызывает интереса у женщин. Чем больше привязан человек к женщинам, тем менее интересен он для женского пола. Такова природа женщины. Женщина всегда хочет почувствовать себя женщиной, особенно в глазах отреченной личности. Такова природа, и женщина не управляет ей. Женщина даже может не понимать, почему она именно выбирает наиболее отреченную личность. Помните, как у Пушкина, чем меньше женщину мы любим, что там, тем больше нравимся мы ей. Да. Итак, этот Випра Нараяна был очень отреченной личностью. И более того, его отречение не было на уровне антипатии. Вы помните, да, мы с вами говорили об этом, что иногда мы отречены, но отречены неправильно. Мы просто развиваем к этому объекту, который может причинить нам беспокойство. Что? Антипатию. Нет, не непривязанность. Антипатию. Чтобы не привязаться к объекту, мы должны найти в нем что? Недостатки. Недостатки. Поэтому говорится, что симпатии и антипатии становятся камнем преткновения на пути духовного самоосознания. Симпатия и антипатия, это называется пристрастие. Пристрастие, это означает, мы мерим своими чувствами все. То, что удовлетворяет наши чувства, это симпатично. И то, что их не удовлетворяет, что? Несимпатично. Или то, что причиняет им беспокойство. Вы наверняка замечали, как в семейной жизни люди любят друг друга. И почему говорят? От любви до чего один шаг-то? А почему? Почему? Вдруг человека, которого любишь, начинаешь ненавидеть тут же. Да, он не удовлетворяет чувства, и чтобы не страдать, нужно к нему развить что? Отречение, как ты говоришь. Через что? Через неприязнь, да? Через недостатки найти. Фу, да, он очень-то такой, прыщи у него какие-то, там, что-то, палец кривой на ноге, там, ну, помните все это. А, может быть, в новой группе я прочитаю этот курс лекций по семейным взаимоотношениям. Пусть посмеются. Это будет большой праздник для вас. Да, Роб? Это будет праздник. Итак, этот Випра Нараян был на самом деле отречен от взаимоотношений с противоположным полом. И он не испытывал антипатии. И это еще больше заводило женщин. Что ладно бы он как бы, фу, там женщина, уйди отсюда. И женщина, вот. Ну, он нормально общался, но женщины чувствовали, что он никогда на них не смотрит, как на кого? На женщин. Он мог смотреть на женщину, как на мать. Как на дочь, как на сестру, но ни в коем случае никак на потенциального сексуального партнера. И это больше всех задевало женщину. Вот представьте, если вы видите мужчину, которого вам нравится, а он вас, уйти моя-то дочь, там, или маманя, да ничего, сеструха, так сказать, и так далее. Это будет вас задевать, потому что, несомненно, женщине важно почувствовать, что вожделение мужчины, его интерес. Поэтому женщины всегда хотят кого-то соблазнять. Соблазнять тех, кто им не нужен вообще. Потому что женщину это заводит, когда много народу о ней что? Вожделеет. Когда много мужчин вожделеет о женщине, она просто, это как наркотик. Кто-то там еще? Кто еще? Сколько там народу в списке подайте? Итак, одна жила девушка в этом городе, где жил Випранараян. И эта девушка была проституткой. И она была так красива, что даже царь по ночам к ней приезжал тайком. И никто не знал, а друг друге посещает ли он эту женщину или нет. Она была так красива, и она была очень почитаема. Помните, мы с вами эту тему разбирали, что это не проститутки современные. Такие вот на дорогах стоят там или где-то. Да, или даже в этих забаксах где-нибудь в гостиницах. Нет. Это, как правило, такие недалекие. Проститутки того времени, это как гейши японские. То есть очень хорошо разбирающиеся во всех областях науки. Не просто поверхностно разбирающиеся, а очень глубоко, профессионально разбирающиеся во всех областях науки, во всех сферах науки. Прекрасно разбирающиеся в экономике, истории, математике, военном искусстве и так далее, и так далее. Вы можете с ними разговаривать на любую тему, и они будут профессионалами в ведении диалога на любую тему. Они очень красивы, очень красивы, изысканы, и их отбирают с детства. И с детства они получают самое прекрасное образование. Академическое, эстетическое и религиозное. Вы можете говорить с ними на любые религиозные темы. Вы можете с ними решать любые вопросы. И поэтому такого уровня гейши или вот эти проститутки, куртизанки, так называемые, это не такие, как мы там уже в наше время. Сейчас, если мы говорим о таких женщинах, то это женщины очень высокого уровня, высокого интеллекта. И они встречались, несомненно, с людьми высших слоев. То есть к ним уже такие простые люди доступа не имели. И вот эта женщина, проститутка, была очень прекрасной, была воспитана матерью и обучена. И мать тоже всю жизнь была проституткой. Всю жизнь. Но проститутка какого уровня? Вы понимаете, да? То есть она владела несколько десятками языков свободно, она могла говорить о литературе, о поэзии, о чем угодно. И любые сферы религиозной и духовной жизни затрагивать. И быть в них что? Не профанкой, квалифицированной. Квалифицированной. И говорится, что к этой женщине ходил царь по ночам. Хотя у царя было очень много жен и наложниц. Но так его привлекала эта женщина своей красотой. А особенно мужчина привлекается, когда в этой красоте есть еще и что? Да. То есть не просто какая-то красивая пустышка. Мужчина достойный всегда оценивает качество женщины. Если вы помните, брахманы оценивают только качество, им плевать на внешность. Кшатрии, помните, да, что они оценивают? Внешность и качество. Если вы просто им дадите внешность, кшатрия никогда не будет с вами наслаждаться. Вы никогда не будете ему дороги, воин. Вайшья, ему плевать на качество, ему важно что? Внешность. А шудра? Самое главное, чтобы у вас здоровье было хорошее. Имею 6 соток огород. Помните, да? Итак, эту женщину посещал царь и некоторые министры царя, но царь не знал. Иначе бы он их всех забодал. И эта женщина, она ходила в храм. Она делала подношения. Это проститутка. Проститутки были не просто непростыми, как сейчас. Они там себе шмутки, там, то есть еще банки. Нет. 50% вырученных денег она жертвовала в храм Бога. На служение Богу. И это были огромные суммы, поскольку она была несметно богата. 50% она жертвовала туда. И так или иначе, ей приходилось лицом к лицу сталкиваться с одной личностью, очень отреченной, с этим Випранараяном. И так ее задевала одна вещь. Он говорил: о, дочь моя, ты пришла, так сказать. И он с ней, он даже брал ее за руку, разговаривал с ней. И она пускала все свои чары, она там специально у ней одежда так сказать, то что-то выкатывалось, то там она падала, ноги кверху. Ну я так, немного утрирую. Ну, в общем, вы понимаете, то есть это же я так совсем. Я не говорю, что она там так делала. Ну, она делала все, чтобы привлечь внимание Випранараяны. Какое? Сексуально. Чтобы возбудить в нем это чувство. Она искушала его. Но Випранараяна, он спокойно. Он брахмана. Он был чистым браманой, и видя даже, как она это делала, она ему напоминала маленькую девочку, которая играет в свадьбу, как говорится. То есть, ну, знаете, как девочки так нарядят, как ходят. Напоминала ему маленькую девочку, которая играла в свадьбу. Такая свадьба кукол. Випра Нараяна, он снисходительно, очень по-доброму, по-отцовски улыбался. И эта женщина прямо у нее такая проблема начиналась. Ее звали Дева Деви, что переводится богиня среди полубогинь. То есть божественная женщина началась. Дева Деви. Так ее назвали в детстве, потому что она была очень красива от рождения. Ее красота так расцвела. И как-то раз она пришла и стала жаловаться своей матери. Она сказала: «Я подчинила весь мир себе. Моя красота управляет всеми этими дураками-мужчинами во главе с царем». Поскольку она понимала, что она имеет такое сильное влияние, то она видела, что она практически может повлиять на политику, на все, на экономику, на что угодно. Что мужчины были, даже царь, который контролировал свои чувства, готов был что угодно сделать для этой женщины. И она сказала: «Ну я так несчастна!» Она сказала: «Мама, я так несчастна!» Я сказал: «Дочь, что такое? Тебя все любят. Ты практически, мы стали с тобой царями. Практически мы управляем этим государством. Все. То есть хочется...» И в этой истории есть еще такой интересный исторический факт, что некоторые цари соседних государств для того, чтобы быть успешными в каких-то определенных своих целях в отношениях с этим государством, они приходили и просили повлиять на царя эту женщину, Дева Деви, эту проститутку. И когда царь к ней приходил, она делала вид, что она как будто... И она говорила свое мнение по поводу разной политики и того, поскольку она была очень образована, царь прислушивался к ней и делал так. И она сказала: «Мама, я очень несчастна». Я сказал: «Что? Ты несчастна? Да замолчи. Как так? Мы же так живем. Посмотри, у нас какой дворец, почти как у царя. У нас столько слуг, наши закрома там, кстати, ломятся от Геркулеса. В банке у нас 5000 баксов и 3000 евро. Мы сумасшедшие богатые люди. У всех же свое богатство». Вы знаете, у вас баксы хранят деньги, родители? $200 на черный день, нет? Сумасшедшие деньги. И она сказала: «Что такое, дочь? Что случилось?» И она сказала: «Он не обращает на меня внимания». Она сказала: «Кто?» Она сказала: «Випра Нараяна». Он сказал: «Фу ты, елки, я думала, что-то прямо там случилось у тебя. А зачем он тебе нужен? Он монах, он святая личность. Видишь, как хорошо, что он тебе на тебя не обращает внимания. Хоть я спокойно за нашу религию, что там таких дураков нету, которые к тебе ходят. Я хоть спокойно, что, по крайней мере, у нас с Богом все нормально. Связь с Богом есть, потому что если бы еще он к тебе ходил, тогда я бы вообще не ходил никогда в храм. Я бы не верила в этим браманам вообще. И поскольку он браман, это очень хорошо сказал она. Но Дева Деви сказала: «Да, очень хорошо». И она сказала: «Я, не будь я Дева Деви». И она набрала воды в ладошку и сказала: «Не будь я Дева Деви, если ровно через 7 дней он не начнет воспевать мое имя. Не будь я Дева Деви, если он публично не вырвет на площади, крича: „О, Дева Деви“, свою шику». А шика, помните, да? Шика или коша называется. Это то, что такая кисточка волос, прикрывающая сахасрара чакру. И браманы, монахи отреченные, они бреют голову на лысо и такая вот, как вот оследит, знаете, да, вот за кухню. Я сказал: «Будьте ли воды, он вырыв пупча, воспаивай имя». Она сказала: «Ты куда перестанет, ты богохультовый, ты что, дурачок?» Я сказал: посмотришь. Вот, будет задумать, поскольку он очень квалифицирован. Во всех регионах, сферах, науки, эстетики, педагогики, камасуты, всех уровней. Она сказала: «Так, брамана, святой человек, что же он ценит? В первую очередь я знаю, что он ценит смирение». Дева Деви была не глупой, она подумала.
Так, смирение.
Я думаю, брахманы сразу подмечают смирение. Следующее. Брахмана всегда примечает к женщине, когда она действует незаметно. Это показывает на то, что у ней нет вожделения. Так. Брахмана всегда подмечает, что красивая женщина прячет свою красоту и никогда не выставляет ее на показ. Так. Красивая женщина никогда громко не разговаривает и не хохочет. Следующее. Красивая женщина никогда не одевается вызывающе.
И записывай.
И она стала думать. Красивая женщина проявляет сострадание, милосердие, аскетизм, чистоту, смирение. И она чувствует, что все это не то. Это не так важно. И вдруг она ее осенила. А потом, а всех больше брахмана ценит в женщине преданность Богу. И она подумала, вот. Вот эта дорожка к его сердцу. Она переоделась в тряпье, спрятала лицо свое, взяла ситар. Знаете, что такое ситар? Ну, такой музыкальный инструмент. На что похож? На гитару, правильно. Похож на гитару. На гитару. На гитару. Ситар. Ситара. На самом деле там СХ. Если вы не знаете Х, то получится хитар. Да. Отсюда произошло, из санскрита произошло это слово гитара. А от санскритского слова ситара. Просто СХ. Вы поняли, да, мы с вами? И когда европейцы стали... Что это за инструмент? И там схитар, и помните, это как хинду и синду. И так античная культура приняла этот инструмент, как, который назывался, в их уже интерпретации, как? Не ситара, а как? Хитара. Хитара. А г, к и х, что? Трансформируются звуки. Г и к и х, они трансформируются. И в итоге, так сказать, из хитары превратилось все в гитару и так далее. Вот она взяла ситар. И такая вся смиренная, скромная, пришла к храму. И тут полил дождь, сильный ливень. Она села перед открытым храмом. И она была так искусна, она за одну ночь выучила 3 бхаджана. Бхаджана – это молитвы. Молитвы в стихотворной форме, которые поются как, ну, как псалмы, знаете, да? То есть песнопение такое, религиозное песнопение, это молитвы, четкие такие стихи, и под определенный аккомпанемент делаются. Она пришла, села перед храмом, ливень идет, лужа, она в луже сидит, в грязи, вся мокрая, и на ситаре стала петь славу Господу. И Випранараян, он там что-то поклонялся возле алтаря, и услышал прекрасный голос. Но в чем была прелесть этого голоса еще? Для брахмана... Ему плевать, какой голос там, меццо-сопрано, сопрано или что-то. Он услышал что? Как прославляют Господа, и сердце его забилось. Он подумал, что это за такая личность? Ливень идет, и какая-то личность поет. Он вышел, и поскольку Дева-Деви была одета таким образом, что было непонятно, то ли это мужчина, то ли это женщина. Он встал на входе, ливень. Стал присматриваться и видит, там сидит какой-то человек и поет такие прекрасные баджаны, эти вот, ну, по-русски говорят, или не по-русски, а как для нас, эти псалмы. Он стал слушать. И говорится, когда человеческое сердце очень чистое, то говорится, даже если чистый, преданный Бога слышит прославление из уст негодяя даже, если он даже слышит прославление Бога из уст закоренелого материалиста или демона, то он не обращает внимания на это. Он сразу схватывает смысл прославления. И говорится, он в транс погружается. Экстаз у него наступает. И когда он услышал, это так стало, это как бальзам на его сердце, как нектар пошел через его уши. И когда она закончила, он стал думать, что за необыкновенная личность там сидит. И как только он хотел подойти, начался второй баджан. И Випранараяна сел у входа, закатил глаза и стал слушать.
и сердце слилось с пением Девадеви.
И он думал,
такая удача. И он стал прославлять Господа Випранараян и стал думать, какая удача, спасибо тебе, Господь, что ты послал мне своего ангела, который поет так прекрасно, поет славу тебе. Я так счастлив, спасибо тебе. И он услышал третий баджан. Третий баджан был просто потрясающим. Но она забыла последние строчки, потому что за одну ночь учила. И она забыла последние строчки и оборвала в конце. И Випранараян как ножом по сердцу. Он встал, подошел и сказал, дорогой юноша, он даже не понял, кто это. Он сказал, дорогой юноша, у тебя такой превосходный голос, ты так прекрасно поешь славу Господа, зайди в храм, почему? Нет, я такой падший, сказала она. И Випранараян подумал, о, святой, я даже не прикасайся ко мне, ибо мое тело – источник греха и вожделения. И Випранараян подумал, о, какой браман продвинутый. И Девадеви думала, что же еще там сказать надо, чтобы еще круче было. Эх, так. Но она забыла, поскольку холодно было, она напелась, горло болело, слова забыла. И он сказал, давай хотя бы я высушу тебе, дам тебе одежду. И он сказал, нет, мне ничего не надо. Подумал, боже мой, какое отречение, подумал Випранараян. Единственное, что я прошу вас, господин. И он подумал, о, она говорит, он не думал, что это женщина. Этот юноша говорит, что я господин. О, боже мой, какое смирение. Что же ты хочешь, скажи, я сделаю любое, я выполню любую твою просьбу, ибо ты удовлетворил мое сердце. Мне ничего не надо. Позволь лишь мне каждую ночь приходить и петь для Бога здесь. И Випранараян сказал, о, Боже мой, кроме служения ничего не интересует эту личность. О, Боже мой, какая удача, я могу общаться с такой личностью, подумал Випранараян. И он сказал, конечно, приходи, я даже тебе специальное место отведу, сделаю крышу. Не надо, что ты, я не могу принять служение, ибо я падший. И он подумал, ух, и он стал думать, Випранараян, когда я стану таким? Он сразу подумал, что этот человек выше его по реализации, по всему. Так, женщины. Коварные. Это они просто веселые. И вот на следующий день что-то с Випранараяной стало происходить. Наступил вечер, и он стал ходить и думать, ну когда же придет он? Когда же он придет? Когда я увижу этого садху? Этого садху, помните, это святой. И он стал ходить и думать, когда я увижу этого садху? Я хочу опять насладиться его пением. Такая личность, такая реализация, такое смирение, такое отречение. Сам Господь поет его голосом, его ртом. Сама богиня процветания играет его руками на ситаре. И прямо сердце стало так биться у него часто. Но это было еще все духовно. И тут он услышал звуки ситары. Он выбежал и увидел. На том же самом месте сидел тот же самый человек, закрытый, одни глаза прекрасные, лотоса оки. Он сказал, о, лотоса оки, ты пришел. Юноша опустил глаза, он думает, что это юноша, опустил глаза и сказал, пожалуйста, не прославляй эти глаза, исполненные греха. Yes! Еще три стрелы. Еще три стрелы вонзились в сердце Випранараяны. И он подумал, какой. И он сказал, давай. Он даже принес еду, разложил все, чтобы потом накормить его. Это предложенная пища называется божеству, называется махапрасадом. Он принес махапрасад, чтобы угощать фрукты разные, вода, ну там все эти вещи. И Девадеви запела новые три баджана, которую она выучила днем. Она никуда не ходила, никого не принимала уже. И когда к ней приезжали, говорит, она болеет. Критические дни. Но она сидела и разучивала эти баджаны, играла, что-то фальшивила. И она все было хорошо. Она пришла и запела. И как только она запела, и уже Випранараяна говорится, хороший человек, он обычно наделяет хорошими качествами других. Теми качествами, которых у других нет. Он наделяет их собственными хорошими качествами. И Випранараян наделил ее всеми этими качествами. И глядя на нее, он, на эту женщину, Дева-Деви, он думал, что это мужчина, молодой человек, юноша. Он стал слушать опять. И она запела баджану. Где она прославляла? Она пела баджахуремана, шринанданандана, абхаячаранадавиндаре. О мой ум, поклоняйся Богу. Поклоняйся Богу. И она пела это. И он тоже закатил глаза. Ему стало так хорошо. И когда она закончила все три баджаны, на этот раз она очень хорошо их изучила. Не было никакой залипухи. Фонограмма не прервалась. Он долго не мог выйти из этого состояния. Он полностью погрузился в эти картины духовного бытия. Он увидел мир Вайкунт. Он увидел, как Лакшми Деви поклоняется Господу в этих песнях и так далее. И он был счастлив. Когда она закончила, она встала, поклонилась и сказала: «Я должна идти собирать подаяние». «Есть еще одно!» Я сказал: «Что ты? Я готов кормить тебя сколько угодно! Столько много подношений, столько много просада! Пожалуйста, оставайся, я буду кормить тебя!» Я сказал: «Что ты? Я оскверняю это место!» И Випранараян думает: «Боже мой! Какое счастье свалилось на мою голову! Какое счастье свалилось на мою голову!» И он сказал: «Пожалуйста, пожалуйста, не уходи, живи здесь. У тебя есть дом?» «Мой дом?» «Весь мир», — сказала она. Он подумал: «Вот это да! А я, привязанный к этому храму, сижу!» Это... Когда дом весь мир или храм весь мир, это называется саньяс. А он был кшетра-саньяс. Кшетра-саньяс — это значит привязанный к одному месту. Прикрепленный. Он не был привязан, он был прикреплен своим духовным учителем к одному месту, к одному божеству и к одному храму. И он подумал: «Боже мой, почему я кшетра-саньяс? Я должен быть так же, как этот молодой человек». Вот это отречение, вот это преданность, вот это качество. Мне бы учиться у него. И он даже захотел предаться. И он стал говорить: «А ты не мог бы меня обучать?» И Дева-Деви подумала: «Ничего он дает уже, все, попался». Я сказал: что ты, я такой падший, я сам ищу твоей милости». И они начали спорить, кто чьей милости ищет, хватать друг друга за стопы. И Деви довольная ушла домой. Она почувствовала это. На следующее утро Випранараяна встал раньше, чем обычно. И стал думать, где же этот мальчик. Когда он придет, ой, какой вообще, ой, какой, какие глаза у него, ой, какой голос, какие качества. Все, он уже не думал о Боге ни о чем. Он смотрел на алтарь, начинал предлагать воду, лепестки цветов, предлагал огонь, благовония. Ну, все время перед глазами в божестве. Видел этого юношу Сидхару. Сердце его все время сильно билось. Такую сильную разлуку он ощутил в своем сердце. Время сразу потянулось. Солнце, он думал: «Ну когда же оно сядет, это греховное солнце?» Он ходил по храму, он считал эти секунды по пульсу. И вот солнце зашло, и он не находил себе места. И Дева-Деви пришла. Она пришла, и он уже ждал ее на этом месте. Он принес гирлянду, которую сделал собственноручно из цветов, предложил ее божеству и принес ему эту гирлянду. Обычно так вот то, что предлагают Богу, потом становится маха-прасадом. И он говорит: «Могу я предложить себе эту маха-гирлянду, дорогой брамана?» Он сказал. Все, он уже стал называть брамана. И Дева-Деви сказала: «Ты что? Эта гирлянда может украшать только
шею достойной личности, такой, как ты. Она взяла гирлянду и одела на него. Он сказал, да ты что, я падший. Она сказала, что ты, это я падшая. Я сказал, почему ты все время о себе говоришь падшая? Ты всегда говорил падший. И она сказала, я хочу тебе открыть страшную тайну. Из-за этого ты меня лишишь права петь в этом храме. И он сказал, что ты, да какая страшная тайна. Да я счастлив, я родился только для того, чтобы слушать твое пение. Ты что? И она сказала, ну готовься. Он сказал, я готов. И она открыла свое лицо. Вибрана. Она прекрасна, сказал он. Ты прелестна. И она сказала, я женщина. Но для Вибрана Райана уже это было никакой разницы. Он увидел ее прекрасные алые губы, ее точеный носик и жемчужные зубы. Все теперь в ней светилось, и все говорило о божественности, о красоте и о высочайшем духовном прогрессе. Вибранараян подумал, о боги! Какое счастье, она еще и женщина. И он даже не поймал себя на этой мысли, что теперь он прославляет ее как женщину. Когда она подняла свои руки, вдруг он заметил тонкие пальцы, эти ногти, эти розовые ногти. Он посмотрел на ее ноги и обратил первый раз внимание на ее стопы, эти маленькие пальчики. Так захотелось прижаться к ним. И он уже ничего не контролировал. Боже мой, какое счастье. И она запела. Он стал ей подпевать, и они вдвоем горлопанили всю ночь. Это уже проза. Чтобы сильно не погрузились. Тоже, а то тоже. Они горлопанили всю ночь уже. Потому что с этого момента началась проза. И Вибранараяна, сердце Вибранараяны было воспитано. Оно было пробито стрелой Камадева, Амура. Вибранараяна долго не хотел отпускать Девадеви. Он говорил, я твой слуга, скажи мне свое имя. И она сказала, меня зовут Девадеви. О, Девадеви! Дева-деви! Дева-деви! И он стал кричать, петь ее имя. И она сказала, я должна идти собирать подаяние. Не уходи, я буду работать на тебя. Я буду хоть что делать, отдавать всю получку. Я перееду от мамы к тебе. Или там что-то, значит, будет. Я отдам тебе свой мерс. Он стал говорить это. И она сказала, до вечера. Итак, она ушла. И она ушла, и когда она шла по улице, она чувствовала себя кем? Богом. Она чувствовала себя Богом. Она никогда в жизни не была так счастлива. Она никогда не чувствовала такую силу свою. Она шла и вся сияла. И говорится, что люди, видя ее в таком состоянии, влюблялись. Независимо от того, были это дети, женщины, старики или мужчины. Все в нее влюблялись. Так она окрылилась своим могуществом, что из нее стало исходить это сияние. Сияние Камы. Говорится, что даже маленькие безусые юнцы стали испытывать к ней сильное половое влечение. Она зашла домой, пнула какой-то кувшин и закричала «Мать!» Мать пришла, ты что ты такая вся прямо, пышешь, как паяльник. Она сказала, усё, 12:00, усё будет готово, она сказала, клёво будет.
пранараяна наш, что? Стал сходить с ума. Во-первых, он стал очень долго спать.
Почему? Потому что когда он закрывал глаза, он видел кого? Дева Деви. Ее зубы, ее нос, ее руки, ее стопки. Все это он видел. Он слышал ее голос. Иногда человек, чтобы что-то вспомнить, он закрывает глаза. И он так спал.
Он проспал утреннюю службу, дневную.
Он не хотел вставать, потому что если встать, это значит разлука с Дева Деви.
Он забросился. Но Дева Деви подумала, теперь можно не приходить.
Я заболел.
И день потянулся. Это был самый длинный день в жизни Випранараяны. И вечером он стал ждать ее на этом месте. Он приготовил все, как всегда. Он ждал всю ночь. И не было длинней ночи. И наступил рассвет. И сердце Випранараяны стало испытывать сильный страх. Випранараяна стал думать, может быть, с ней что-то случилось. Может быть, она нуждается в моей защите. Может быть, она заболела. Может быть, она умерла. Может быть, разбойники напали на нее. И может быть. Випранараяна, не думая, схватил вещи и побежал. Он долго бегал по городу. И когда он бежал, с его языка слетало только одно. Девадеви, Девадеви. Вот. И что он спрашивает? Вы не знаете, где живет Девадеви? Вы не знаете, где живет Девадеви? Все говорит, это что, Випра? С дуба упал, что ли? Вы ничего не понимаете, где Девадеви? И он бегал и говорил, Девадеви, Девадеви, где Девадеви, где Девадеви? Он пробегал весь день и безрезультатно. Люди не говорили ему, потому что они подумали, что он что-то заболел, что ли. Випранараян прибежал в храм поздней ночью и стал что-то искать. И он вытащил из храма, из кустов вернее, ситару, которая осталась там. Он взял ситару, стал смотреть на нее, и эта ситара напомнила ему еще больше о ком? О Девадеви. Он стал гладить ситар и говорить, о, ситар, как я тебе завидую. Тебя прижимала к своей груди, к своему мраморному животику. Тебя обвивала рука Дева Деви. Она гладила твои колки и струны. Ты такой счастливый. А кто я? И Випранараян запел. Випранараян вырос в семье глубоко религиозных, чистых, преданных вайшнавов. И он никогда в жизни не знал ни одной мирской песни. Все, что он знал тысячу баджанов. И он запел баджан. И слова, где нужно было петь «О Господь», автоматически заменялись «О Дева Деви». И люди стали думать, что там такое происходит в храме. Кто это баджаны поет эти молитвы, поет и там, где нужно петь слава Богу, там поют слава Дева Деви. Он стал петь, о лотосные стопы Дева Деви, прибежище всех живых существ. Люди стали выходить с улицы. Слушай, кто поет это? Похоже, Випранараян. Вот сегодня он весь день бегал, Дева Деви, Дева Деви, эту проститутку все искал. Теперь он запел, он же, похоже, чеканулся там, или что с ним случилось? Такая чистая личность, никаких женщин, что случилось? И Випранараян продолжал один баджан за другим. Всю ночь он пел баджаны без остановки, и вместо «Бог» там было «Дева Деви». И она не пришла на следующий день. И Випранараян стал сходить с ума. Он стал орать. Дева Деви, Дева Деви. он вышел на площадь и заорал: «Люди, где Дева-Деви?» Люди собрались и стали на него смотреть. Никто уже ничего не говорил. Все знали Випранараяну. И он просто стоял, орал: «Дева-Деви! Дева-Деви!» Сердце его разрывалось на клочки. И он стал рвать свою шикху. И кричать: «Дева-Деви! Дева-Деви!» И люди подумали: «Все. Была у нас одна надежда и связь с Богом. Все. Мы прокляты. Последняя чистая душа осквернилась». Люди развернулись и ушли. В таком расстройстве, в таком разочаровании они ушли. И люди прекратили посещать храм. Люди прекратили, забросили жертвоприношения. Почему? Потому что их вдохновлял всегда своей чистотой, своей преданностью единственный человек в этом городе, который связывал весь этот город с Богом благодаря своей чистоте. И незамутненность – это Випранараяна. Итак, Випранараян нашел таки ее дом и стал долбиться. Двери открыла ее мать. И она, увидев Випранараяну, она сразу упала к нему в ноги. Она знала тоже, что это великий святой. И она сказала: «О, браман, чем я могу тебе служить?» Он сказал: «Старуха, где? Где Дева-Деви?» Она сказала: «Да там, дома». Випранараян вломился, побежал, стал бегать по комнатам и кричать: «Дева-Деви!» И он нашел ее. Она сидела и делала макияж. Там ресницы себе подкручивала. И он заскочил. И он бросился к ней в стопы, упал, стал целовать ей ноги и плакать. И он сказал: любовь моя, жизнь моего сердца, почему ты меня бросила?» Он стал валяться по полу. Она посмотрела на него и сказала: «Как ты ничтожен и жалок». И тут зашла мать. Мать увидела эту картину и нахмурилась. И Дева-Деви сказала: «Я выиграла!» Но Випранараян ни черта не соображал, как и все мои товарищи. Он ни черта не соображал, да? Слушай внимательно. Он ничего не соображал. И он валялся у нее в ногах и повторял ее святое имя. Дева-Деви, Дева-Деви. Она встала со стула так, вытащила ноги, как из липкого чего-то. Сказала. Прибежали два здоровых слуги. И она сказала: «Уберите это отсюда». И они устали. Он стал кричать, биться: «Я люблю тебя. А как же наша духовная жизнь? Как же наша баджина? Как же наши отношения? А, о!» МММ. И она сказала. И они за ноги его тащили. И он бился, он кричал, он плакал. Великая душа Випранараяна попал в капкан и стал идиотом полным. Так что покрепче возьмите за руки. Очень прекрасные картины. Випранараян был выкинут за ворота этого дома. И он решил умереть у порога. Когда они утром вышли, он лежал весь опухший от слез. И в те времена есть такой закон: нельзя переступать через человека. Знаете, да? Никогда нельзя. Почему говорят? Только через мой труп. Пока человек жив, вы не имеете права через него. Можно переступать только через моих лица. Если человек живой, ни в коем случае нельзя через него перешагивать. Это большой грех. Карма очень плохая. И он лег в этом проходе. И они открыли дверь, им надо было идти. И там лежал Випранараяна. И как? Великий святой, отупевший от духовного.
духовной жизни. И они никуда не могли пойти. Он лежал. Тогда они принесли воды и еды, и они сказали, может быть, покушайте. Ну, всякое бывает, чего ж. Попались, так сказать, ну что сделаешь, ты его начал успокаивать. Да ладно, мужик, ты не бери в голову, чего ты, баб не знаешь, елки. Да, ему так прямо стали говорить, ну так, по тем временам, таким простым языком. Стали ему говорить, ты что, елки, не знаешь это, порода что ли? Ну, разве думаете, что человек слышал? А? Как сейчас, вы разве слышите некоторые, о чем идет речь? А? Вот он точно так же. Вот почему я тебя люблю. Все. Разум уже не работает. Просто кино.
Какое кино? Какой красный дяденька с вестами рассказывает такую кафовую историю.
Поэтому на него тоже никакого не оказывало это влияние. Он как дурачок. Одно только долбил.
Слюни бежали, сопли бежали, серый бежал, все бежал.
Вы чувствуете, женщина, вам его жалко?
А? Какая нехорошая тетенька! Бепруха, иди ко мне! Я тебе, так сказать, прижму.
Ложись в суды. И я тебя прижму. Женщины всегда такие сердобольные. Итак, Випранараян лежал в этом состоянии. 7 дней он ничего не ел и не пил.
Да худой.
Почти тонкое тело. Он стал очень тонкое тело, состоящее из ума, разума и ложного эго. Это уже было, там уже почти не было земли, воды, так сказать, огня, эфира и воздуха. Уже осталось очень тоненькое тело. И тогда в храме божество, которому поклонялся в течение всего этого времени Випранараян, божество ночью сошло с алтаря. Никого не было. Божество сошло с алтаря. И трансформировалось, превратилось в брамана. Со шнуром, лысый, с шикой. Человек брамана. Это божество подошло и взяло золотой сосуд, из которого всегда поливали божество во время омовения. Золотой сосуд лежал, инкрустированный бриллиантами. Лично царь много лет назад подарил этому храму для того, чтобы омывали божество. Этот брамана взял. Вы понимаете, да, кто был брамана? Божество. Превратился в брамана. Это был Вишну или Нараяна. Он превратился Бог в этого брамана. Взял этот сосуд и пошел. Он пришел к дому Девадеви, и там лежало это тонкое тело Випранараяны. Он сел на корточки перед ним и коснулся его. Випранараяна что-то почувствовал, какое-то странное прикосновение. И сразу из его рта выскочило что? Девадеви! Потому что он думал, что таково прикосновение может быть только кого. Он почувствовал, что это необычная личность коснулась. А кто для него теперь был необычной личностью? А, Ромка? Это была Девадеви. Он подумал. И он открыл глаз. И смотрит, какой-то брамана сидит, улыбается. И он нахмурился, Випранараяна говорит, чего тебе?
Жди.
Он сказал, я пришел помочь тебе. Он сказал, что? Я хочу тебе кое-что дать. Если ты это покажешь Девадеви, она согласится, чтобы ты жил в ее доме. Он сказал, как? Это невозможно, она не хочет смотреть на меня. И он заплакал. Брамана обнял его, он выплакался. Так хорошо было Випранараяне. Что-то так облегчение какое-то было на сердце. Он сказал, что я могу ей дать? Я нищий, у меня кроме шнура уже даже шики нет. Ничего нету. Я нищий брамана. Браман сказал, смотри, что я тебе принес. И он показал ему этот золотой сосуд.
И Випранараяна был в таком состоянии, что он даже не узнал этого сосуда. И он сказал, он из чистого золота. А сосуд был очень большой, тяжелый и весь инкрустированный драгоценными камнями, бриллиантами. И Пранараяна сказал брахмана, иди и скажи, что это специальный подарок от тебя, Девадеви. Он тут же схватил этот кувшин и стал стучаться. Пока он стучался, но потом вспомнил, надо поблагодарить этого брахмана. Он повернулся, но никого не было. Никого не было. И как только дверь открылась, и Пранараян стоял с золотым кувшином в этих бриллиантах, сиял, свет отражался так. И открыла мать. И мать, когда увидела кувшин, все, она отупела. Как Випранараяна отупела от Девадеви, мамаша отупела также сразу от света золота и от драгоценных камней. Обычно женщины, когда уже в возрасте, они только от этого тупели. Потому что уже больше, все уже пройденный этап, так сказать, теперь только можно тупеть от этого. Как стать миллионером? Потому что все остальное уже пройденный этап. И она сразу отупела от этого кувшина. И она, это, он сказал, это для вас и для Девадеви. Мать схватила кувшин, взяла его за руку. Проходите, пожалуйста. Чего ж вы там лежали 7 дней? Я сейчас ее позову, я ей скажу. И мать прибежала и стала на нее давить. Ты что, дура, ты видишь, что у него есть? У него, наверное, какие-то несметные богатства. Ты такая дура, ты должна его пустить. Пусть он здесь живет, в твоей комнате. Она сказала, да зачем он мне нужен? Все уже, я свое взяла, зачем он мне нужен? Сказал, нет, пусть он живет. Может быть, он еще что-то нам придет. Мы же, смотри, ты понимаешь, что это такое? Девадеви, когда увидела, опа, говорит, вот это да, это что, он принес? Сказал, да, что-то я этот кувшин где-то видела, сказала она. Да какая разница, он же принес, он браман, что ты не можешь принять, что ли? И Девадеви тоже алчно свое сердце заиграло. И она подумала, да ладно, пусть будет как собачонка в моей комнате. Как собачонка. И она сказала, пусть приходит. И когда Випранараян увидел Девадеви еще раз, то чувство, которое он испытывал до этого, усилилось в 100 000 раз. Можете себе представить, бедняга? Ну, вы чувствуете это? Опыт есть у кого-нибудь жизненный? Нету? Ну, елки. Слабо. Так что можно сразу послать это в слабо. Слабо вам вырвать волосы на площади другому. Итак, когда он видел Девадеви, сердце его опять запылало в 100 000 раз сильнее этим чувством. Он упал к ней в стопы и сказал, «Ты навеки моя госпожа, я твой ничтожный слуга. Говори, что делать, я приму любое положение». И она сказала, «Ляг возле дверей и охраняй меня». И усмехнулась и сказала, «Мужчины, мусор». Мужчина, мусор. Но Випранараян не слышал. Он счастливый лег возле двери и повернулся и стал смотреть. Девадеви разделась, она даже не стеснялась его. Она была профессиональной проституткой, она разделась. Он, он всякие звуки стал издавать странные. Сердце его забилось. Она даже не погасила свечу. Она подумала, пусть созерцает мою трансцендентальную форму. Пусть созерцает мою мурти. Я его божество. Випранараян всю ночь созерцал эту прекрасную форму. И тут царь решил посетить храм. Что-то до него дошли слухи, что у Випранараяны башню снесло. Царь пришел в храм, смотрит двери на растопашку, все потухшее, погасшее, потому что больше недели его там нету, вторая неделя, так сказать, уже пошла. Он приходит, значит, в храм заходит, поклонился божеству, его свита заходит, смотрит, вибра нету, вибра Нараяна. Что такое? Великая личность, великая душа. Куда делся? Слухи по городу ходят разные. Царь, в чем дело? Что такое? Дворцовых браманов. Браманы подходят. Ваше превосходительство. Ну-ка посмотрите, все ли на месте. Они начинают смотреть. Приходят и говорят, о горе. Что случилось? Пропал кувшин. Самая ценная вещь из парфинария божеств. Парфинария — это значит атрибуты божеств. Ну, всякие там штучки. Пропал золотой кувшин с этими бриллиантами. Не может быть. Никто в моем государстве не посмел бы из храма что-то взять. Никто. Вы знаете, что даже сейчас, если какие-то законы придерживаются, воровской мир, нельзя грабить храм. Нельзя грабить вдов. Знаете, нельзя. Это считается грехом большим. Но некоторые приступают через этот грех. И он сказал, никто в моем государстве не мог себе позволить. Ищите. И все начали искать. Ищите вибра Нараяна. И шпионы были разосланы. И один шпион пришел к Девадеве. Под видом брамана собирать подаяние. Он сказал, могу я. Его пригласили, пожалуйста, заходите. И когда стали угощать, он увидел этот кувшин. Также он увидел, как Девадеви прогуливается по парку. А за ней так бегает. Такой худой, такой шамашедший, глаза такие, нет. Такое лицо у него изменилось полностью. Он был похож, вот недавно я видел газету, 20 век, там посмертная фотография Владимира Ильича Ленина. Да, он такой на кресле каталки, в кепке, может кто-то видел, такие сумасшедшие глаза, видели? Вот примерно такие же глаза были у вибра Нараяна. И он увидел этот кувшин. Он вышел, пошел к государю и доложил. Ваше превосходительство, я нашел кувшин. Он находится в доме Девадеви. Там же находится Випра Нараян. И похоже, этот кувшин Випра Нараян подарил этой женщине Девадеви. Но брамана не имеет права ничего брать в храме. Особенно брамана, тем более. Он стал жертвой вожделения и отдал такой драгоценный сосуд, который принадлежит даже не тебе, а принадлежит Богу. И тогда, несомненно, возбудили уголовное дело по статье, какой там? 158.
По статье 158 он
юристы. Кража. И не просто государственное имущество, а да, божественное имущество. Исторической ценности и так далее, и так далее. И пришли солдаты в дом Девадеви и сказали, где кувшин? Он сказал, какой кувшин, ничего не знаю. Нет, сначала он сказал, Она сказала, где кувшин? Она сказала, кувшин где? А сказал, какой кувшин? Кувшин нашли, вызвали понятых, понятые составили акт, записали. Там Марина Львовна пришла с плакатом. Они все описали. Мы за ценой не постоим. Все описали это, имущество, понятые, все, отпечатки пальцев, все дела. И Випру Нараяну пас, профил, тактокарту, отпечатки пальцев и в СИЗО.
Сидит Випранарайн на нарах. Там мужики рядом все в наколках. Ну, в общем, понятно, да? Типа они говорят, ну что, земляк, за что? Он говорит, да вот по 158-й угорел. Угорел по 158-й. Ну, там этот весь разговор, все это. Такой. И он сидит в тюрьме. И суд выносит такой вердикт. Присяжные выносят вердикт. Ну, там, браман, естественно. Вы понимаете, да, как это? Приблизительно я шучу же как. Чтобы уж совсем вам не было жалко Випранараяну, и Дева Деви, и Горшок, и мать эту, так сказать, и все остальное. И Випранараяну дали такой приговор. Пусть царь лично казнит его. Кшатрия мог это сделать. Рука царя была рукой кого? Бога. И пусть царь решает. Но, в общем-то, такой поступок, даже для брамана, говорится, был достоин казни. Но они не могли принять такого решения, и они сдали его на волю царя. И царь, узнав об этом, подумал, о Боже, за что на меня такое проклятие взвалилось? Как же я могу поднять руку на кого? На брамана. И в шастрах, в ведах говорится, что нужно защищать даже падшего брамана. С другой стороны, это был такой урок всем. Весь трудовой народ следил за этим событием. Все средства массовой информации освещали и так далее. То есть все были в напряжении. Там, 3 дня до приговора Випранараяне, 4 дня, ой, вернее, 2 дня. И царь, говорится, он лишился сна и покоя. Почему? Потому что он не мог себе позволить. И с другой стороны это, и с другой стороны это. И на него оказывают давление свыше, там, знаете, из министерства звонят, из Кремля, там, оттуда, отсюда. Ну, напекают ему, у нас длинные руки, так сказать, и все такое. Требуют справедливого наказания. Или отправить его, так сказать, в Канаду. И царь, он не знает, как поступить. И царь, говорится, перестал принимать еду, потерял сон и стал мучиться. И царь стал так мучиться, что ночью к нему явилось божество это из храма. Во сне он заснул. Все-таки он заснул, такое дрема на него напало. И перед ним появилось божество из храма. И божество сказало, почему ты печалишься, царь? Ты мой представитель в этом государстве. Спрашивай, что, какие проблемы? И царь сказал, дорогой Господь, прими мои нижайшие смиренные поклоны твоим лотосным стопам. Я не могу казнить Випранараяну. Он не мой преданный, он твой преданный. Он не мой слуга, он твой слуга. Ты его господин, ты решай, что с ним сделать. И божество сказало, а что он сделал? Ну вот он украл горшок у тебя. Божество улыбнулось и сказало, да нет, все было по-другому. Царь сказал, как? Ну, тут одна девушка, Дева Дэвид, я думаю, ты хорошо ее знаешь. Царь покраснел весь сразу и подумал, несомненно, Параматма свидетель. Да я просто превратился в брамана, взял горшок, пошел отнести. Я же защищаю своего преданного. Он столько лет чисто служил мне. Он исполнял все мои желания. А теперь у него появилось желание быть рядом с Дева Деви. Неужели я не могу исполнить желание своего преданного? Неужели ты думаешь, что мне жалко какого-то горшка золотого, чтобы мой преданный, который так дорог моему сердцу, не получил то, что он очень сильно хочет. Более того, я могу даже еще больше способствовать, я могу так устроить, что Дева Деви влюбится в Випранараяну, и они заживут счастливой-счастливой семейной жизнью. У них будет очень много детей, и я, в общем-то, так и планировал, но ты тут со своими законами ворвался, так сказать, где горшок у тебя, так вечно. И царь сказал, так мне не надо его будет казнить.
Как ты что? Как его можно казнить? Это великий преданный. Просто он немножко, так сказать, заплутал. И божество Бог сказал, я так люблю его, что готов исполнить любое его, даже самое греховное желание. И царь был так счастлив. Царь в этот момент раз очнулся, никого не было. Он быстро оделся и побежал. Побежал в тюрьму. Випранараяна там прикованный. В кандалах нет, он не был. С кандалами раньше так было. К стене приковывали. Ноги, руки. В очень тонком теле. Что же делал Випранараяна? Он воспевал Дева Деви, Дева Деви, Дева Деви. И царь забежал и стал лично снимать ему наручники. Випранараяна так удивился. Он сказал, что случилось. Царь упал в стопы к Випранараяне и стал касаться лбом его ног. И он сказал, прости меня, о Брамана, прости меня, о великая душа. Ты так велик, что сам Бог служит тебе, сказал. Он сказал, что случилось? Почему ты мне кланяешься? И царь стал рассказывать ему. Оказывается, божество, оно устроило так, чтобы ты мог находиться рядом с Дева-Деви. Это оно превратилось в Брамана, принесло тебе этот золотой кувшин. Ты смотри, как тебя Бог любит. И царь так ухмыльнулся и сказал, если б так меня любил Бог, я бы никогда его не променял на какую-то проститутку. Когда Випранараяна услышал, как его любит Бог, что Бог все это устроил только для того, чтобы как-то удовлетворить свою преданную, в этот момент позор покрыл сердце Випранараяны. И Випранараяна так отчетливо вспомнил, кто повелитель всего, кто его господин. И он вспомнил, как сильна майя, иллюзорная энергия. И как вожделение делает человека дураком. Випранараяна с этим чувством стыда перед Богом вернулся в храм. Он зашел в этот храм, подошел, не поднимая глаз к алтарю, на это божество. Упал и горько-горько заплакал. Он сказал, мой дорогой Господь, прости меня, я так глуп. Я никогда больше не покину твоих лотосных стоп. Пожалуйста, никогда больше не исполняй мои гнусные желания. Я тебя очень прошу. И божество ответило, хорошо, как скажешь. И Випранараяна начал совершать служение. Но царь с утра приехал к этой женщине, к Дева-Деви. Царь был вне себя. Во-первых, он узнал о всех ее похождениях, что он был не одинок. Царь узнал о ее проделках, что она под видом святого соблазнила Випранараяну. И царь не мог ее наказать. Почему? Потому что он сам ей пользовался. Единственное, что царь смог сделать, он лишил всех драгоценностей, всей красивой одежды, дома, положения в обществе. И он сказал, уходи, теперь я тебя отдаю на милость Богу. И Дева-Деви осталась в том же самом тряпье, в котором она приходила к Випранараяне. Ей кинули это тряпье. Иди. Теперь по-настоящему стань святой. Ты знаешь очень много баджанов. Иди и пой. И слава ее гадком поступке разнеслась по всему государству сразу. И ее стали гнать из каждого дома. Ах ты, соблазнительница святых, пошла вон. Она мыкалась, и не было у нее иного прибежища. И она пришла в храм к Випранараяне. Она села перед храмом, взяла ситар и запела от горя, очень искренне. Запела баджану, прославляющего Бога.
И Пронарайн услышал это. Он вышел и увидел Дева-Деви. И Пронарайн подошел к ней, улыбнулся, поднял ее с земли и сказал: «Дорогая, забудем то, что было между нами. Давай вместе прославлять славу Господа. Живи рядом со мной. Мы будем славить Господа. И отбросим все наши похотские желания». Так Дева-Деви стала вторым священником в этом храме. И они до самой последней минуты своей жизни поклонялись вместе Божеству. И Дева-Деви стала святой. И слава ее святости также разнеслась, но еще больше разнеслась слава этого божества. Вот такая история. Еще есть у нас 20 минут.
Как в кино сходили, да? Только то, что не Dolby Digital и попкорн не раздавали. Знаете, есть такой анекдот. Показывали фильм, детектив, очень интересный детектив. И мужчина один пришел в кино. И там между рядами ходит человек с этой, в одежде такой, и попкорн продает. Подходит: «Попкорн, пожалуйста, попкорн, пожалуйста». Ну и люди берут попкорн, едят, потому что кино, все: «Ну давай, давай, ладно, только не мешай, раз». И он к одному подходит, он такой смотрит, а там детектив, развязка, ничего не понятно, такой, все так закручено лихо. Он сидит такой, смотрит, и он такой: «Попкорн». Он смотрит: «Попкорн, отстань!» «Попкорн, отстань, я сказал, иди отсюда со своим попкорном!» И он к нему к уху наклоняется: «Всех убил шофер». Так все было испорчено. Не хотел брать попкорн? Вот теперь и смотри. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы, потому что уже тему новую мы не будем развивать. Я к чему это говорю? Вообще, к чему все это? От начала и до конца. Чтобы вы понимали, какова сила этой материальной энергии, какова сила этих материальных мирских взаимоотношений, что человек полностью тупеет. Полностью тупеет. И вот почему во всех системах духовных обязательно нужно придерживаться определенных правильных взаимоотношений. И суть не в том, что нельзя эти взаимоотношения. Суть в том, что нельзя делать их целью и самым высшим предназначением человеческой жизни. Нужно понять, что это так. Побочный продукт нашего пребывания в материальном мире, все эти чувства, эти отношения, это побочный продукт нашего соприкосновения с материей. Поэтому говорится, что мудрые люди также имели жен, детей, любили, но они никогда не выставляли эту любовь как цель жизни, как самый высший источник наслаждения и так далее. То есть они к этому относились не больше, чем как есть, спать, отправлять естественные надобности. Как вот говорят: не делайте из еды культа. Также эти великие личности или люди обученные, они не делают из этих мирских отношений чего? Культа божественного. Они относятся к этому спокойно. Они прекрасно понимают, что все это не так возвышено и не так, как чувствуется. Это просто влияние иллюзорной материальной энергии. Поэтому они никогда не развивают антипатию к мирской любви. Они просто обучают людей, что не надо ее возводить в ранг божественности, что превыше этого нет ничего на свете. Существуют куда более важные ценности, куда более приятные ощущения, чем ощущения этой мирской любви и так далее. Но они доступны только так тем людям, которые очень спокойно относятся к этим отношениям, без вот этого ажиотажа вокруг этих отношений. Спокойно, нормально, с уважением, как необходимую часть материального пребывания, но не как смысл и цель жизни. Вот к чему. Поэтому ашрама означает правильные взаимоотношения с противоположным полом. Человек может иметь семью, детей, нормальной, счастливой жизнью жить и так далее. Но он должен понять, в чем смысл и цель человеческой жизни. Он должен научиться различать, где у него вожделение, а где у него настоящие чувства и знания. Он должен научиться в себе это различать. Что сейчас я сижу и как похотливый барсучок себя веду. Прямо в этот момент. И даже не соображаю, что я спустился до уровня этого сентиментализма и сижу и счастливый такой, только потому, что я очень похотлив. Так думает человек обученный. Но он не развивает антипатию к этому. Он думает, пусть это будет так, это нормально, но это не является моей задачей, это не является целью и миссией моей жизни. Все это так, как часы. Как часы. Без них можно что? Обойтись. Ну, с ними тоже неплохо. Но это не цель жизни. Также и хорошая жена, хорошие чувства. Это неплохо, это хорошо. Но без них можно обойтись. Так человек очень спокойно. Он перестает вокруг этого все время летать, стрекотать и думать только об этом. Он начинает относиться к этому спокойно. Это и называется истинное понимание, истинное отречение. Когда он способен правильно отречься из понимания высшего предназначения, а не из-за того, что это становится источником его страдания. Пожалуйста, может быть, есть у вас какие-то вопросы? Еще у нас есть время. Семья нормально. Вот у меня трое детей, жена. Она даже в другом городе живет. Вообще ужас. Я вижу ее, может быть, сколько? Раз в 4 месяца. Иногда полгода. Я спокойно к семейной жизни отношусь. Что это нормально, хорошо, но это не является целью. Нормально. Ко всему надо относиться с философской точки зрения. Тогда человек может преодолеть многие проблемы в своей жизни. Но поскольку у человека отсутствует философский подход к жизни, поэтому он сталкивается с очень многими препятствиями в жизни. Не может их преодолеть, не может правильно взглянуть на них. И важно, какой философией пользуется человек в своих жизненных устоях. Что за философия? Ешь, пей, совокупляйся и обороняйся? Или философия какой-то другой немного типа? Философия – это знание. Вы помните, гносеология, логика, метафизика и этика. Это называется философия. И в соответствии с тем, как человек, какую философию он культивирует, такова этика, такова нравственность человека, таковы его ценности в жизни. Если ваши ценности деньги, то, естественно, вы по другому направлению делаете. Если в вашей жизни ценности это просто спокойная, счастливая семейная жизнь, яхта, берег с полоской ила, по которому ты топталась, или там что-то еще, то это другое все. Все можно воспеть в поэзии, несомненно. Каждую глупость, муха полетела, там что-то еще, так сказать. Мы сидим на столе сейчас, там что-то. Ну, можно все воспеть в стихах, все абсолютно. Да. Как я там в туалет сходил, можно в стихах очень прекрасно это описать. Как там, где-то я читал даже, что... как горный орел на вершине Кавказа. Сижу я теперь на краю. Унитаза. Видите, все можно воспеть в поэзии. Все можно, так сказать, представить так очень здорово. Такие глупости всевозможные. Поэтому вы не думайте, что если это в стихах, значит это очень здорово. Я слышу очень много примитивных стихов, которые очень прекрасны по своему
ритму, стилю, все это, в рифма, прекрасно, все, слова прекрасно. Но когда вы задумаетесь, о чем они, вы просто думаете, ну елки тоже мне, Пушкин зон. Что они там, свои сентименты, так сказать, это в стихах высказывают, там свое мнение о чем-то. Это очень весело. Очень весело. Итак, есть еще вопросы? По-моему, это моя история задавила вас всех. Вы же сейчас только об этом не думаете, ничего. Нет? Ну давайте тогда обсудим что-нибудь, пока время есть у нас еще. 15 минут целых. Я вам завтра расскажу другую историю. Только об этом, но с очень разумной точки зрения. Как женщина себя повела наоборот, в другом случае, когда мужчина стал ее домогать. Здесь как бы Дева-Деви такая, да, ай-яй-яй. Но там, так сказать, все наоборот, очень много историй получится. Но суть одна. Что происходит, когда человеком овладевает это вожделение, которое он выдает за что? За любовь. Думает, любовь. Он начинает воспевать это вожделение. Ода вожделению. Ода песни вожделения. И люди, несомненно, нашего уровня, они как бы даже немножко в шоке. Они как бы, у них противоречие такое, а как же любовь? Фу, все опошлили. Ой, прямо, как же там замахнулись на любовь. Детектива. Особенно женщины, когда вы посягаете на это, они... Что он говорит? Он специально моего мужичка отворачивает от меня. Не ходи больше на эти лекции. Это не лекция, это вообще какой-то. Не ходи на этот ляпсус лимба. Бред сивой кобылы. Но я могу в защиту женщин очень много историй рассказать. Я 8 марта расскажу. Где мы будем хохотать над мужичками вообще. Самое главное, чтобы вы суть уловили, что так действует материальная энергия на наше сознание, что мы обожествляем какие-то глупости свои, возводим их в ранг божественности. Вот как этот Випранараян, он сделал из этого Бога, он воспел это все, он подменил все чувства. Такова жизнь. Конечно, нам нужно, по крайней мере, быть информированными, что такое происходит. Все это хорошо, я еще раз говорю. Это неплохо, когда мы правильно к этому относимся. Когда мы не делаем из еды культа. Кушать, несомненно, хорошо и нужно, и полезно. Но не надо думать, что мы живем ради того, чтобы кушать. Мы кушаем ради того, чтобы жить. Так и любовь мирская, несомненно, это хорошо. Но не надо жить ради мирской любви. Нужно любить ради какой-то другой цели. Создавать семьи ради какой-то более высокой цели, более высокой идеи. Дружить, влюбляться, даже быть любовниками, но ради какой-то более высокой цели. Поймите это. Все равно этого не избежишь. Чувства привязываются. Надо делать это ради высокой цели. А не делать это просто из желания, так скорее в постель завалиться. И на этом все, так сказать, все отношения. Конечно, мужчины, простите меня,